Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 8 стих. Опять же, несколько слов о молитве. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Замечательное повеление молиться о начальствующих. И вы знаете, очень часто за недостатком ли времени, а в большей степени, наверное, за ленью, упоминаешь в молитве, вот там семья такая-то, да, там человек такой-то, но просто упомянул его в молитве или говоришь о том, что «Господи, благослови». И обычно к этому сводится вот эта молитва за людей нас окружающих, за начальствующих, за царей, в принципе. Но Господь, в отличие от нас, Он абсолютно конкретен. Пример в молитве, да, адресный пример обращения молитвы, нужды, да, и использования инструмента, да, по конкретному предмету молитвы, да, тогда она срабатывает, тогда она дает результат. Моя супруга в определенный момент, получив откровение, что если молишься за кого-то, надо молиться конкретно, думая, о чем же можно молиться там в адрес нашего старшего сыночка, и пришла к выводу, что надо молиться, чтобы Господь ему даровал мудрости. И абсолютно как бы не связанные события, да, в течение недели, он звонит мне и говорит о том, что хочу с тобой поговорить откровенно, да, есть о чем молиться и о чем покаяться, да, то есть мудрость вот таким вот образом невероятным через молитву открывается. О какой молитве идет речь здесь, во второй главе первого послания к Тимофею? С 4 стиха. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Значит, о чем мы должны молиться? То есть тогда, когда мы молимся о всех человеках, о царях, о начальствующих, для того, чтобы у нас было все хорошо внутренне, о чем мы должны за них молиться? Если здесь написано в 4 стихе, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. О чем мы должны молиться? О спасении людей этих. То есть тогда, когда мы молимся о начальствующих, о царях, о людях всех прочих, которые нас окружают, наша молитва к Богу, наша просьба, она абсолютно конкретна. В чем она заключается? Первое, чтобы люди спаслись. И второе, да, чтобы достигли познания истины. Что значит достигли познания истины? Это не просто познать истину. Это надо достичь, это мы с вами избранные. Это нам эта истина открыта. Это таким образом, получив Духа Святого, да, мы осознали, что оказывается, на секундочку, помимо материального мира существует еще духовный мир. И материальный мир – ничто рядом с духовным миром. Это откровение нам открыто. Помимо всех тех остальных тайн, которые нам открыл Господь Иисус через посланных им. Но главная истина, да, о существовании духовного мира нам открыта, мы к ней привыкли, мы с ней свыклись, она стала для нас обыденной, в порядке вещей. Но мы лишь малый-малый процент из тех людей огромного количества, которые себя называют христиане, а еще большее количество, которые и даже христианами себя не называют, которые не знают об этом. И молитва наша об этих людях, чтобы они спаслись и чтобы они познали эту истину, чтобы они достигли этого познания. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я, пишет о себе апостол Павел, поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю вам во Христе, не лгу. Принципиальный момент. Человек верующий, человек утвержденный, человек уже в возрасте, вдруг вынужден говорить о том, что он не лжет. Он что, до этого где-то солгал? Есть повод в этом усомниться? Обращает особое на это внимание, четко адресуя наше внимание к этим словам. Учителям язычников в вере истинной. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Также и жены. Аминь. Дорогие мои, призыв к молитве нас, чтобы мы молились регулярно о людях, о которых сказано всех человеках, о людях, которые сказано начальники, и о людях, которые сказано цари. Это помимо того, что наши родные, наши близкие, наши те, которые вокруг нас, те люди, которые входят в общение с нами, которые близкие к нам. И это молитва за неверующих. Потому что тут сказано, молитесь не за спасенных, а молитесь за спасение. И этот текст я не случайно вам привел, и я попрошу вас передать по рядам вот эти карточки. Александр у меня частично забрал то, что я хотел сказать. И могу сказать, что и Пол у меня забрал частично то, что я хотел сказать. И я думаю, в этом промысел... Да, я думаю, что... Вы знаете, мы не договаривались. Реально не договаривались. Мы не созванивались. Перед собранием... сколько времени нужно Полу? Ну, вот столько-то. Я говорю, Саша, ты как? Ну, я, в принципе, если надо, я готов и подготовлен. Я говорю, ну, ты же готовился. То есть, я знаю о том, что у него подготовлено слово. И вот таким образом, да, именно сегодня Господь хочет адресно нам кое-что сказать. Сказать нам в свете следующего. Да, я бы попросил, чтобы ты показал первую картинку. Не-не-не-не-не. Первую картинку, там, где красный крестик. Значит, мы все знаем, что это за карточки. Это карточки нашего друга, временного члена нашей церкви поместной, Дэвида, да? Вы помните все его? Замечательный брат, который проспонсировал это дело. Этих карточек, знаете сколько? 10. 10 тысяч штук. Вот этих карточек 10 тысяч штук. Я хочу обратить ваше внимание. Нет, другую я хочу. Наша молитва – это наше духовное стояние. Но у нас есть и другая сторона вопроса, да, наша практическая жизнь христиан. И мы говорили о том, что каждый из нас призван к тому, чтобы спастись, быть членом поместной церкви, бывать в собрании, но четко понимая, что наше собрание – это есть собрание для совместного поклонения Господу, прославления Господа и для того, чтобы ободрить друг друга на жизнь вне воскресных собраний. И я хочу вот ободрить вас на жизнь вне воскресного собрания. Хочу сказать следующее. Я проэкспериментировал за прошедшую неделю, и у меня получилось раздать где-то порядка 20 таких карточек. До этого за 2 недели я раздал, может быть, 1. Зависит от меня лично, сколько этих карточек раздам. Но и второй вопрос, как я их раздаю. Насколько я понимаю то, что здесь написано, имеет ли это смысл, играет это какую-то роль, но я точно знаю другую вещь, что это может быть проявлением нашей христианской жизни вне воскресного собрания. Итак, я бы хотел, чтобы у нас было единомыслие, хотя бы в этом предмете. Это реальная возможность каждому из нас в рамках и в духе одной церкви, одной идеи, да, идти. А дальше в следующее воскресенье поделиться и ободрить друг друга на это служение. Мы с вами живем в рамках заповеди Божией: идите и научите все народы. Мы живем с вами в рамках того, что называется ученичество. Ученичество имеет 5 определенных критериев, 5 пунктов, 5 принципов. И мы к ним еще вернемся. Но для начала давайте посмотрим, что здесь написано на этой карточке. Тогда, когда я обращаюсь к людям, если я ограничен во времени, я говорю следующую вещь. Вот если вы можете прочитать то, что написано с этой стороны, там, где красный крестик, и если это является вашим искренним, сказанным к Богу, то здрасте, вы мой брат или вы моя сестра, до встречи в вечности. За исключением одного момента. То, что с другой стороны, это тоже для вас. Вы поняли, да, о чем я говорю? То есть, если человек согласен с этим, то тогда то, что с другой стороны, тоже для этого человека. Только в таком ключе и в таком качестве. Что же это вообще такое? Я столкнулся с тем, что, ну, вот есть полярные вещи. Например, моя мамочка, когда раздает эти карточки, и она тоже активно их раздает, она говорит: вы не бойтесь, там не обязательно, чтобы всем быть православными, баптисты тоже люди. Ну, успокаивает, да, как бы, когда она это вручает, что смотрите, мы не свидетели Иеговы, но вот возьмите, прочитайте, и вам понравится, да, вот таким образом. Там от Эммы Федоровны я слышал сразу возмущение: да как же так, это же Божья кредитная карточка. Что значит кредитная карточка вообще в принципе? Принцип кредитной карточки в следующем. Это тогда, когда мы с вами пользуемся чем-то тем, что нам не принадлежит. Я имею в виду именно кредитную карточку. Есть депозитная карточка, такая же, да? Вот у меня депозитные карточки, зарплатная карточка, депозитная карточка. Это когда вы свои деньги кладете в банк и пользуетесь ими как электронными деньгами. Вы имеете возможность в автомате получить наличными, вы можете рассчитаться в магазине или где угодно этой карточкой. Это когда ваша. А когда идет речь о кредитной карточке, речь идет о том, что вы пользуетесь тем, что вам не принадлежит. Если это Божья кредитная карточка, то чем вы пользуетесь таким, что вам не принадлежит? Тут написано в самом верху, практически не видно, к сожалению, желтым цветом, но вы на карточке, если поднатужитесь, оденете очки правильные, вы прочитаете, написано: Божья праведность на твой счет. Божья праведность на твой счет. Смотрите, о чем мы с вами говорим. Мы говорим о том, каким образом в практическом плане этим пользоваться. Как сделать так, чтобы вот столько свободных мест здесь в зале были заполнены. Это наша ответственность. Я бы хотел вот сделать слайд, где 5 принципов ученичества. Существует 5 принципов ученичества. Что это такое? Это придумано не мной, не учителями, которые меня обучают, это внесено в нашу жизнь самим Иисусом Христом. В чем суть христианской жизни? Суть христианской жизни в этом. Не в том, что я прихожу каждое воскресенье на собрание. Абсолютно нет. Даже если я при этом, беру и обношу корзину и собираю там десятину, это тоже не есть христианская жизнь. Если я еще и пою в хоре, вроде бы, все, я почти святой. А если я еще за кафедру вышел, у меня уже должны быть где-то крылья, я их просто не вижу. Ничего подобного. Еще раз, воскресное собрание – это лишь собрание. Собрание для совместного поклонения и прославления нашего Господа. Для того, чтобы друг друга ободрить на христианскую жизнь. А христианская жизнь, она в этом. В двух вопросах. Кто мой учитель и кто мой ученик? От кого я научался, наставлялся в течение недели? И кого я наставлял? При этом мы идем по следам Иисуса Христа. И первое, что сделал Иисус Христос, Он шел, и вдруг Его стали хватать за руки и говорили: «Ты будешь моим учителем». Так ли это было? Проходя по Иудее, Он высматривал себе того, кого Он хочет видеть, кого Он видит на перспективу, в кого Он готов был вкладываться на протяжении 3 лет. И первый принцип, который Он нам закладывает, это выбрать ученика. Ничего нет лучше для того, чтобы выбрать себе ученика, как предложить ему вот эту карточку, Божью кредитную карточку. При этом, смотрите, какая интересная вещь. Тогда, когда мы выбираем ученика, да, а это наша ответственность, и это сочетается с тем, что написано: «Не каждый делайтесь учителем». Да, действительно, наша ответственность в том, чтобы не каждый делался учителем. И более того, вот лично я вообще не учитель, у меня нет дара учителя. Но каждый из нас ответственен быть наставником для кого-то и быть наставляемым кем-то. И четко определиться в этом плане. Не вообще я христианин, а конкретно, кто адресно мой наставник и кого наставляю я. И в этом плане, как вы считаете, кого лучше выбрать себе учеником? Того, который уже 5 или 10 или 15 лет в церкви, с определенными устоями, с определенным видением? Или того человека, который посредством вас обратился к Господу, и который как белый лист, на котором можно свободно писать? Кто будет лучшим для вас, более удобным учеником? Ответ очевиден, да? Потому что, ну, вопрос был соответствующий задан. То есть возможность выбрать себе ученика через эту карточку, да, дает еще и удобство вам лично в этом. Это реальная возможность определиться от того, как реагирует на это человек. Ведь по сути дела, если человек прочитает эту спасительную молитву, сделай, пожалуйста. Если человек прочитает эту спасительную молитву, да, это немножко по-американски, то есть немножко как бы подсказано. Но тем не менее, если человек готов прочитать эту молитву, что ты не можешь делать? Нет, другой. Да. И что это за молитва? Моя спасительная молитва. Мой мир и спасение. Отец Небесный, я не знаю тебя, но знаю, что я грешен против тебя. Прости меня и спаси от моей грешной сущности. Я принимаю веру и Твоего Сына Иисуса Христа как посредника и единственного Спасителя моего. Я верую, что Он был распят на кресте вместо меня, пролил кровь и заплатил сполна за грехи мои. Он вознесся на небеса, где Он подготовит место для меня, в котором я проведу вечность. Верую своей я здесь и сейчас принимаю Иисуса Христа как Сына Божьего, моего Спасителя и Господа. Аминь». Это то, о чем говорил Александр. Это об этом он говорил, когда заключить мир с Иисусом Христом, с Господом. Вот эта спасительная молитва, это и есть вот это заключение мира с Богом. И по сути дела, если человек от своего сердца эти слова произнес Господу, то какие основания нам считать, что они спасены? Два аспекта для спасения. Римлянам 10:9. Первый какой? Исповедовать Иисуса Христа Господином. Себя рабом. И второе? Верить в то, что его Бог, Отец, воскресил из мертвых. То, о чем говорил Пол. Вот два аспекта. И вот этот второй аспект, верить в то, что он воскрес, был распят за меня и воскрес, Он как раз здесь и обусловлен вот этими словами, вот этой спасительной молитвы, которая открывает перед любым человеком вечность. И как только человек это произнес, мы вправе говорить ему о том, что, дорогой, если так, если ты искренен, то тогда то, что на другой стороне для тебя. А что на другой стороне? А на другой стороне следующие слова. Если мы христиане, потому что человек, произнесший ту молитву искренне от своего сердца к Богу, он христианин. Так вот, если мы христиане, давайте вести себя как христиане. Не только в воскресенье слушать проповедь, не только наслаждаться Словом Божьим, ну вот воскресный день, а вести себя как христиане, как реализовать вот этот мир с Богом, как его реализовать в практической жизни. И нам такой инструмент Господь через брата, который из Америки приехал, здесь случайно оказался, да, мы получили такую возможность. Он дает нам возможность вести себя как христиане. Знать то, что мы даем, что это такое, что такое Божья кредитная карточка, как это его праведность на мой счет, что это такое, что такое эта молитва, каждое слово, каким образом оно пересекается с тем, что есть наше мироощущение. И вот мы с вами прочитали вторую главу первого послания к Тимофею, это первая сноска. Первое послание к Тимофею, вторая глава, с 1 по 8 стих. И если мы с вами посмотрим на принципы ученичества, то второй принцип ученичества, он заключается в чем? Выстраивать отношения на основании чего? На основании Слова Божьего. Ученик-учитель – это особые доверительные отношения. Пример этих отношений опять показал нам Иисус Христос. Это не просто «я там умный, ты дурак, и я из себя в тебя переливаю». Ничего подобного. Учитель учится от ученика ровно так же, как и ученик от учителя. Может быть, не столь интенсивно, может быть, не в таком объеме, но учеба происходит взаимно. Более того, отношения между учеником и учителем – это не академические отношения учителя и ученика в школе или в институте. Это такие отношения, как у Иисуса Христа. А какие это были отношения? Это вместе хлеб, это вместе крыша, это вместе одежда, это вместе все время. Но это более того, это открытое предложение дружбы, когда Иисус Христос говорит, я вас не рабами, а как? Друзьями называю. Это дружеские отношения, это особые доверительные отношения, это готовность перед учеником открыться, показать свою уязвимость, показать моменты, которые, ну, может быть, не всегда ты готов и просветить. Но чтобы и ученик в этот момент, да, мог увидеть и понять, и принять это, потому что совершенен лишь Иисус Христос. Но эти близкие, дружественные отношения дадут возможность формировать этого ученика и выстраивать с ним отношения на основе Слова Божьего. Второй принцип. Второй принцип. Дальше, что написано на вот этой карточке сзади? Иисус желает, чтобы все люди пришли к правде о Нем и были спасены. Мы найдем учеников по всему миру, исповедуя учение Его в их присутствии, крестя во имя Него. И две заповеди Иисуса Христа. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью и всем разумением твоим. Мы многократно об этом говорили. Это первая заповедь и есть момент прочтения этой молитвы. В какой момент происходит исполнение этой заповеди? В тот момент, когда мы прочитали эту молитву. когда мы приняли Бога в сердце, когда Он стал смыслом нашей жизни. То, о чем говорил Пол, когда мы отождествились с Иисусом Христом, когда наши чувствования, наше видение, наши мысли стали мыслями Иисуса Христа, когда мы преломляем Его любовь в этот мир. Тогда, когда мы думаем о людях Его думами, тогда, когда мы молимся о всех человеках, о начальствующих, о царях, вот через заботу Бога о спасении этих людей. Вот тогда это и происходит, исполнение этой первой заповеди. Что значит возлюбить Господа Бога вот всем, всем тем, что у тебя есть? Это и есть обратиться к Нему, родиться свыше, принять Его верою. И вторая заповедь – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Тогда, когда мы вручаем эту карточку, не просто даем и убегаем, или предупреждая, что мы баптисты, а когда мы любим этого человека, думаем о его спасении, четко понимаем, что он идет в погибель, и что он через нас может обрести это спасение. В этом смысл, в этом задача. Но тут же, когда мы это общаемся с этим человеком, это мы ему об этом говорим, и его этому учим. Мы уже выступаем для него учителем. И мы ему говорим, если ты это прочитал, и это твое, то первую заповедь ты исполнил. Ты исполняешь вторую заповедь? А как ее исполнить? Вот тебе на. И тогда возникает третий принцип ученичества. Наставляем своим примером, мы показываем, как это делать. То есть вместе с ним подходим к другому человеку и вручаем, и объясняем, чтобы он это понял. И работает четвертый принцип, когда мы ему говорим, вот тебе три карточки, и у тебя сегодня задача найти этих трех человек, которым ты бы их мог бы передать. И тогда возникает пятый аспект. Смотрите, какая ситуация. Невозможно, чтобы ширина и одна обзванивала всю церковь. Это физически невозможно. Важно, чтобы были ученики, которые будут дальше обзванивать, тогда, когда работает вот этот так называемый сетевой маркетинг, тогда, когда работает эта цепочка. И наша задача в определенный момент отпустить ученика. Мы поддерживаем с ним отношения, мы периодически с ним встречаемся, но это перестает быть таким близким и по времени продолжительным. Это наша задача, это план Иисуса Христа на нас. Это наша ответственность пред Господом. Каким образом мы это принимаем? Как исполнить практически вторую заповедь, обучать через слово? На этой карточке все дано. Не надо ничего выдумывать, не надо выдумывать этот велосипед. Мы просмотрели с вами одно лишь место. Первое послание к Тимофею, вторая глава. Внимательное изучение этого индуктивно. То есть молиться, а о чем молиться, а кому молиться, а когда молиться, и что тогда будет, и какой результат. Вот задавая просто тексту вопросы для себя сначала, а потом передав это ученику. И вот они, эти места, они же здесь снизу на второй карточке, они нарисованы. С другой стороны. 1 Тимофею, 1 Иоанну, Матфея и так далее. Я вам скажу, у меня каждый рабочий день начинается с того, что я захожу к Анатолию Александровичу. Анатолий Александрович работает в принтерной у нас в институте. Он, ну, на множительной технике работает. Я с ним уже больше года. Сначала я ему подарил Евангелие. Евангелие, когда я ему подарил, он мне в ответ принес книжку «Свидетели Иеговы». Я говорю, это ересь, надо выкинуть. Какое-то время спустя он говорит, ты знаешь, мне это уже дарили, там у меня соседка баптистка вообще. Тоже мне вот это давала. Говорит, откуда ты это взял? Я говорю, вообще-то я тоже баптист. Дальше мы с ним периодически, вот с утра я захожу, минут 5, 10, 15, я с ним обсуждаю что-то из слова. Дальше я был вынужден подарить ему Библию, поскольку мы стали обращаться и к Ветхому Завету тоже. Потом я ему давал пару христианских книг, он читал. Дал ему уже несколько карточек таких. На прошедшей неделе поставил ему задачу, чтобы он эту карточку уже кому-то вручил. Он говорит, ну я соседке дам. Я говорю, ей как раз вот можно было бы в последнюю очередь. Я говорю, важно дать кому-то другому, кого надо спасать. Этим надо давать, да, прежде всего. Я говорю, ну ничего, можете и на ней потренироваться, в принципе. Но какой момент? Вот эти места, я говорю, вот они у вас есть. Причем, вы знаете, это он мне подал мысль увеличить и дать на экран. Потому что он плохо видит, ему 72 года. А работает в принтере, он увеличил эти карточки с двух сторон, и у него в формате А4 они. И перед ним на столе лежат. То есть я когда к нему прихожу утром, у него открытая Библия, мы обсуждаем, что он прочитал. И у него вот этот вот, на А4 эта карточка. И я ему говорю, так, послушайте, вот эти места вы должны прочитать и задать мне по каждому месту 3 вопроса. Но это, конечно, тяжело для человека, который в это не погружен, да, и имеет прессинг лишь последний год своей жизни, причем это год 72-й. Но, тем не менее, на прошедшей же неделе... Ну, чтобы как-то от меня отбиться все-таки, несмотря ни на что. Он говорит, да, ладно, есть вопрос. Вот книга Откровений, мне тут непонятно, что написано. Давайте вот мы посмотрим, как вы это можете тем людям, кому вы даете, чтобы с ними иметь интерактивное общение и отношения вот эти дружеские, чтобы им открыть. Только одно место. Откровение, 5 глава, 9 стих. Насколько это сложно? Это такая мистическая книга. А сможем ли мы? Под силу ли это нам? 5-9. Итак, вот он стих. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена, языка и народа и племени». Ну, действительно, для этого... Анатолия Александровича, да? Какая-то книга, какие-то печати, заклан кровью своею. Ну, в общем, тяжелый случай до определенной степени. А для вас есть вопросы по этому стиху? «Поют новую песнь, говоря, ты достоин взять книгу». И снять с нее печати. Так замечательно человеку, не знающему, говорить о том, что это книга жизни. Это там записаны те, которые вот эту молитву искренне от сердца произнесли Господу Богу. И открыть эту книгу, снять с нее печати, имеет только лишь один. Иисус Христос. И Ему дана эта власть и это право. Открыть и прочитать наши имена. Именно те, кто спасены, кто в Господе, кто имеет это спасение. Почему? Потому что Он заклан за нас. Он говорит, что такое заклан? Я говорю, принесен в жертву. Выступил жертвой за нас. Был реально заколот. Кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Из всякого, вне зависимости от национальности, пола, рода деятельности, цвета кожи. Вроде бы, откровение, и так это доступно, и на основе Слова Божьего, и второй принцип ученичества. Дорогие мои, мы имели теоретическую часть от наших братьев о том, каким образом иметь мир с Богом, как он необходим, о том, что есть слава Иисуса Христа в трех аспектах. Его слава как человека, его слава как распятого и воскресшего, Его слава, которая была еще прежде создания мира. И мы имеем с вами абсолютно конкретную жизненную установку реализовать свою христианскую сущность, реализовать свою христианскую жизнь, наполнить ее конкретными поступками. 10 000 штук. Сколько я их уже раздал? Сколько я собираюсь раздать? За кого я молюсь? Является ли это моей сущностью? Кто мой учитель? Если в конце концов этот учитель Иисус Христос, кто мой практический учитель? Исполняю я Иисуса Христа повеление идти и становиться учителем для кого-то? Наставлять и быть наставляемым. Моя ответственность. И вот тогда, когда мы собираемся с вами в воскресенье и имеем это общение, и когда идет призыв о том, что ну поделитесь, ну скажите, кому вы говорили об Иисусе Христе, кому вы проявили любовь, кто через эту любовь обратился. И тогда мы наполнимся искренней радостью, радостью спасенных людей, примиренных с Господом, живущих полноценной христианской жизнью. Пусть Господь всех нас благословит на это, не забывать об этом. Благословений Божьих всем вам.